Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – актриса и общественный деятель Татьяна Лазарева. Полномасштабное вторжение России в Украину застало Татьяну Лазареву в Киеве. Она резко осудила войну и на родину больше не вернулась. В прошлом году в России на нее завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Так теперь называют осуждение военной агрессии. Татьяну заочно арестовали и заочно приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Сегодня актриса ведет на YouTube программу «Где я?» про самых уязвимых иммигрантов, детей и подростков из Украины, России и Беларуси. Что сейчас вспоминается из тех первых дней войны, когда вы оказались в Киеве?
Ну как, у меня был ужас от того, что это произошло, но внутри, когда я была в Киеве, в самом городе, было какое-то странное ощущение вот собранности и спокойствия от людей, от того, как быстро опустели улицы, не стало людей вообще нигде, как быстро все закрылось, как быстро появились вот эти пески, мешки с песком, да, на первых этажах. То есть это все происходило как-то так. И люди, с которыми мне доводилось общаться в первые дни, были очень решительно настроены на борьбу и сопротивление.
А было ли у вас чувство вины, что от вашего имени Путин бомбит Киев и другие города?
Ну, конечно. Ну, конечно, ну не то чтобы чувство вины, это даже чувство ужаса какого-то, потому что ты к этому не имеешь отношения никакого, и ты на стороне украинцев. И пару раз там были ко мне претензии, ну, я все-таки меня кто-то узнает еще пока. И, в общем, да, были такие, что типа давай, что ты тут делаешь. Ну да, некомфортно было, конечно.
Скажите, на какой период вы планируете свою жизнь, учитывая, что мы все живем в режиме новостей из России и Украины?
Я планирую свою жизнь месяца на 2, не больше.
Что такое проект Лазарева тут для тех наших зрителей, которые не знают, что это такое?
Это название, это вообще мое название во всех моих соцсетях. Я называюсь так и в Инстаграме, и в Телеграме, и в Ютубе. Но в Ютубе это, пожалуй, больше про то, про мои разговоры с людьми на интересующие меня темы. Плюс в своем YouTube, конечно, я делаю еще один подпроект, который называется «Где я?». Это вот та история, которая меня сейчас очень увлекает, благодаря которой я, в общем, не превращаюсь в, скажем так, сбитого летчика.
Откуда берете этих детей для проекта «Где я?»?
Ну, послушайте, у проекта, где я есть, Инстаграм отдельный, и я у себя тоже. Мы публикуем анкету, в которой любой подросток может ее заполнить, и, соответственно, если мы приезжаем в какой-то город, то мы из этой анкеты узнаем сразу же детей, которые хотят принять участие в проекте. Мы их берем в первую очередь, ну и потом ту же самую анкету мы отправляем в какие-то местные паблики, в местные группы, ищем подростков. Вот сейчас собираемся снимать в Черногории в конце марта, и там уже, в общем, у нас набралось достаточное количество. К сожалению, это количество конечно, то есть там нельзя брать больше 5-6 детей.
Какую сверхзадачу вы себе ставите?
Ну, прям, если говорить пафосно и сверхзадачно, да, то это, конечно, какая-то помощь и поддержка. То есть очень хочется помогать людям не бояться жить и подрастать. Тающим людям тем более, потому что им страшнее, чем нам, гораздо больше. Мы все были подростками, мы сами прекрасно, вы даже прекрасно, мы с вами помним какой-то сложный период, и как важно в этом возрасте найти какую-то опору, потому что на себя у тебя опоры еще нет. Это мы уже взрослые, мы уже, так сказать, опыт сын ошибок трудных у нас очень большой, мы уже понимаем, куда можно опереться, наступить, да, а вот здесь вот нет. Но у них этого еще нет пока, и для меня очень важно читать комментарии, когда их пишут, и если вы посмотрите, обязательно напишите, И особенно приятны, конечно, комментарии от взрослых людей, возможно, даже не родителей подростков, которые пишут, что они благодаря этому видео получили какую-то вот поддержку и помощь своему собственному внутреннему подростку, который всегда у нас есть, и мы всегда в чем-то испытываем неуверенность. Вот, пожалуй, эту уверенность я бы хотела давать людям.
Вы общаетесь с подростками, у них есть мамы и папы. Как они относятся к вашему проекту? Были ли у вас какие-то с ними противоречия или иной взгляд на жизнь, на мир?
Я специально не общаюсь с родителями. Они не являются фокусом моего интереса в этой истории. Но, естественно, все общение с подростками идет через родителей. Этим занимается продюсер, там еще один продюсер. В общем, да, я с родителями не общаюсь. Но, конечно же, надо сказать, что большинство из этих подростков, когда мы начинали этот проект, они вообще не знали, кто я такая и почему ко мне нужно идти. Поэтому, конечно, их в 90% отправляли родители и говорили: вот Лазарева что-то делает про подростков, тебе надо. Вот, так что как бы опосредованно мы с родителями имеем в виду, что мы друг другу доверяем.
Лазарева тут.
Да, Лазарева тут, здесь и там, где я есть, значит, да.
Чему вы у них учитесь? Общение – это всегда обоюдный процесс.
Да, это я очень многому учусь, правда. И в каких-то маленьких деталях, как они себя ведут. Для меня это новый мир. Я уже пожилая, пожившая женщина, я его не очень, не всегда понимаю, не очень понимаю, как он устроен. Я через них понимаю, как устроен этот мир, как устроены их отношения, как они к нему относятся. И таким образом я очень учусь тоже и стараюсь относиться немножечко к этому миру через их видение. Мне это очень помогает.
Ваши дети тоже прошли эту адаптацию за границей. Вот какой опыт вы извлекли? Стали ли вы домом советов для тех детей, с которыми вы сейчас работаете?
Ну, слушайте, с моими детьми, по крайней мере, это тоже обоюдопроцесс такой. Я всегда у них училась и учусь до сих пор. Каким-то вещам, которые мне кажется, что они странно поступают, а я бы так не поступила, но я им не говорю, что типа «нет, вот так не делай». Делай, как меня бабушка учила. Я, наоборот, присматриваюсь, почему мне ужасно интересно. Я у них спрашиваю, а почему ты так поступаешь сейчас? И в этом смысле, конечно, мои дети, мне, я могу им задавать гораздо более такие интимные вопросы. Ну, как бы не интимные, а тонкие, да. Я их давно знаю просто, и они меня. Вот. Ну, и, соответственно, с этими подростками то же самое, я как будто бы все время у них чему-то учусь и удивляюсь. И вот это очень важное качество как раз для взрослых, которые их окружают. Мы почему-то привыкли к тому, что... Ну, как почему-то? Мы привыкли, что в нашей жизни нас учили взрослые люди. Но мир так стремительно не менялся в нашей жизни. Было один раз, но это было недолго и быстро закончилось. А сейчас вот эта технологическая, конечно, революция, которая происходит, я себя чувствую не очень уверенно. Мне они очень помогают. Все.
А с чем столкнулись ваши дети? Вот с какими трудностями?
Слушайте, так они с такими же, как и все, сталкиваются трудностями. С получением документов, с внезапным взрослением, да, то есть они все-таки были под крылом всегда у родителей и жили в этой московской какой-то счастливой жизни без забот. Но хотя тут как раз, конечно, они столкнулись с этими заботами чуть раньше, потому что в 2012 году мы с Мишей потеряли профессию. И это было финансово очень для них серьезное испытание, поэтому, может быть, им проще было уже... В чем-то было проще осваиваться, они уже имели опыт потерь. А так абсолютно то же самое. Сами учатся делать документы, сами учатся строить бюджет, сами учатся зарабатывать на этот бюджет и очень не любят просить денег. То есть даже не просто просить, нет, они могут попросить и знают, что им не откажут, но стараются этого не делать, и как-то для них вот это вот такой щепетильный момент. Сейчас вот Соня родила, дочь моя родила себе дочь, И я подарила ей какую-то сумму просто, ну, мне кажется, это нормально. Вот, и она как-то так очень, зачем, говорит, это что? Я, типа, не должна у тебя брать деньги. Я говорю, должна, должна. Ты мне еще много чего должна.
То есть вы все это превращаете в добрый юмор?
Стараюсь. Не все можно превратить в добрый юмор. Но если что-то можно, то, конечно, это желательно.
Надо ли детей встраивать в местную жизнь, чтобы они стали настоящими испанцами, португальцами или литовцами? Или пусть сами выбирают, кем им быть?
Вот хороший вопрос. Мне кажется, что это, конечно, их выбор. Но, конечно, уж точно не... Ну, то есть, некоторые родители, да, они сталкиваются с таким. Просто у меня дети уже взрослые, они не жили в детстве в другой стране. Ну, то есть, это выбор очень такой для родителей сложный, я знаю. Но если родитель выбирает, то это его выбор. Но я, например, очень тоже наблюдала здесь, в Испании, где я живу сейчас, эту вот картинку, когда приходит какой-нибудь наш русскоязычный ребенок на площадку, и он говорит на испанском, ну, маленький, небольшой язык у него, да, английский, испанский, русский. И вот он на этой площадке очень быстро ориентируется, в какую группу ему пойти, на каком языке ему проще общаться. И если этому ребенку доверять, если не стараться ему говорить, ты должен держаться своих корней, учить русский язык, там, не знаю зачем, я не сторонница, то этот ребенок выберет сам. И, возможно, если мы не будем на него давить, то если он выберет не русский язык, будучи русскоязычным изначально, то, возможно, потом, где-нибудь годам к 20, он сам выберет себе этот язык изучить и изучить эту культуру, которая ему будет уже интересна, у него будет уже на это свободное какое-то время, какой-то воздух, да, чтобы не выживать, а уже и учить, учить, учить вот это все против своих сил. А уже когда ты захочешь действительно что-то узнать о себе, а почему я такой, это как раз вот поздний подростковый возраст. А вообще люди начинают этим интересоваться лет 40, так что есть время подумать.
Принято считать, что американский котел плавит, и уже второе поколение, родители, когда приезжают, эмигрируют, дети становятся настоящими американцами. Испанский котел плавит?
Вы знаете, я не думаю, что это прям вот так, вы говорите, принято считать. Я не думаю, что это в 100% случаях так происходит. Если, ну вот я, например, я не ассимилируюсь в испанскую жизнь. Я все-таки связываю себя еще с какой-то профессией, которая у меня есть. Она русская, с русским языком связана. Вряд ли я смогу здесь на уровне своей профессии работать на испанском языке, там, на условном телевидении или радио. Не смогу. А ассимилироваться здесь, чтобы получать какую-то профессию такую низовую, как там посудомойка и уборщица, мне кажется, пока рановато, я еще себя вполне реализую в этой своей профессии. Поэтому вот у меня такой случай, да, кто-то приезжает, учит языки и входит. Это, как правило, входит в жизнь. Вот тут, как правило, люди все-таки помоложе. И как уж тут все сплавится, будет ли, не знаю, что, как получится у людей, допустим, у моих детей, вот они сейчас выбрали себе пока Португалию, им нравится, двое старших детей живут в Лиссабоне. Но я чувствую, что этот мир и его границы географические сейчас претерпевают какие-то сильные изменения. То есть ты можешь разговаривать на вот этом английском языке, который стал все-таки победил, да, все языки экономические, естественно, и жить в любой точке мира. Ну, если у тебя есть такая профессия, разговаривать, то есть на этом языке со всеми практически. И здесь уже про ассимиляцию довольно сложно говорить. Поэтому у каждого своя история.
Вы выучили португальский, испанский или английский? Какой у вас хороший?
У меня хороший, как ни странно, французский. Я просто очень много, да, хорошо говорю по-французски, но уже хуже, но тем не менее он у меня базовый. У меня нет английского, у меня испанский очень простой. Просто я с ним общаюсь вот в сфере услуг, скажем так, и прекрасно себя чувствую. Если что, я прибегаю к Google-переводчику. Интересная история произошла с детьми, с моими старшими, которые в Лиссабоне стали ответственные дети стали пытаться учить португальский язык, но поскольку у них базовый английский очень хороший, то с ними все сразу, как только они там пык-пык начинают что-то пыкать на своем португальском, им говорят, давайте по-английски. И очень сложно при этом учить язык. Это дополнительные усилия, поэтому они так. Но тоже учат. Тоже, да, английский язык нас всех победил.
Мы беседуем с актрисой и общественным деятелем Татьяной Лазаревой. У микрофона Мумин Шакиров.
Надо ли подростков, иммигрантов вовлекать в российское политическое поле?
Не надо вообще, забудьте слово «надо». Ничего никому не надо делать насильно. Себе делайте, и все. Тем более насильно вовлекать. Скажу так, что вот у меня... Я сейчас с удивлением наблюдаю за своей младшей дочерью, которая вот буквально сейчас, она учится в Лондоне в университете, она очень вовлечена вот в повестку Израиль-Палестина, например, потому что она видит там какие-то не очень, на ее взгляд, справедливые вещи в Лондоне. И вчера, то есть, ходила на митинг, как раз вот посвященный годовщине полномасштабного вторжения. Я ее... Ну, как бы специально, конечно, ни во что не вовлекала. Это, ну, ее решение, она, мы их никогда нет. Ну, мы Тосю водили на какие-то митинги, но она маленькая была, мы просто гуляли, это было пока безопасно, там, на Сахарова. Пару раз она была, как раз когда с Лешей, с Навальным там еще мы общались, дружили, и все приходили туда. С детьми на митинги ходили. Но сказать, что насильно я это как-то делала, нет. Например, вот что касается других детей, Соня тоже достаточно политически вовлечена. То есть, когда она была в Москве и началось полномасштабное вторжение, она даже успела походить на митинги. Ну, так, походить, они уже скорее бегали там от ОМОНа, скрывая лица, за что получила от нас с Михаилом большой нагоняй. Потому что мы искали, тебя что, не учат история, уроки родителей, ничему. Вот. А, например, Степан, старший сын, он вообще в эту повестку старается ее не замечать, но вот как-то у каждого свой выбор, и давайте их уважать, эти выборы, тут мы ничего не можем сделать.
А важно ли детям объяснять, что вы... Папа, мама, представители огромного пласта русской культуры, и это должно быть с тобой, потому что надо знать свое происхождение, прошлое. То есть вот русская культура, она не отпускает? Или подросток или ребенок сам же выбирает оставаться ему частью в себе, сохранять русскую культуру, или все-таки идти... в новое пространство. Извините за сложный такой каламбур, но вот русская культура отпускает?
Я не знаю, опять же, если вы ждете от меня каких-то советов, то их не будет. Я просто могу рассказать свой опыт. То есть мне кажется, что максимум, что я могла сделать, и я это делала, это в детстве ты читаешь книжки детям на русском языке. Это, в общем, все, что я смогла сделать. Ну, разумеется, там какие-то по возможности музеи, фильмы, там какие-то такие образовательные еще штуки. Потом вот у мои дети, например, очень мало читали в подростковом возрасте. Ну, опять же, мало, слушайте, по сравнению с нами, например. Конечно, мы читали, потому что нам делать больше нечего было. Были бы у нас такие гаджеты, как у них, фиг там и читали бы эти книжки все эти. Фенемора Купера, господи, зачем? Майн Рида, вот это все. Вот, поэтому дальше уже это, конечно, их выбор. Дальше уже их выбор. И я еще раз повторю, что это не быстрая история. То, скорее всего, все-таки, насколько я слежу по своим друзьям, по своему вот кругу, все-таки самоопределение, кто ты, начинается после 40. 40-50, вот тут ты уже вот в этом промежутке ты уже думаешь. Не знаю, может, сейчас, кстати, все меняется, потому что все-таки быстрые времена, может быть, дети и раньше себя начинают пытаться идентифицировать с какой-то культурой. Но я на это смотрю совершенно спокойно, потому что, ну как, У меня, например, вот Антонина, вот она прожила 10 лет в России, потом 4 года в Испании, сейчас и потом еще в Англии живет. Ну что, что ей можно тут сейчас привить? Мне только страшно, что у нее такая каша в голове, что она ничего не понимает, что происходит вокруг, когда это закончится уже.
А сколько ей лет?
Ей 18.
Были ли у вас или у знакомых случаи, когда подростки испытывали культурный шок? И как это преодолевалось?
Да послушайте, они постоянно используют шок, испытывают шок. Мы в подростковом возрасте, это просто, знаете, как змея без кожи, которая меняет кожу, это же постоянный шок. То есть это от всего. Мы просто как-то об этом забываем, видимо, потому что такая вот жизнь с оголенной кожей, это очень больно, ты стараешься об этом забыть. В этом смысле, конечно, мы их пытаемся там как-то оберечь максимально, да, то есть вот должны, по крайней мере, взрослые относиться к ним как к какому-то действительно вот такому животному, которому очень больно и плохо. И со состраданием к ним относиться, а не с вот этой вечной претензией, ты уроки сделал, куда-то пошел, почему не молчишь, почему кричишь, почему закрылся, в общем, вот это все. Что касается всяких разных других, культурный шок, я вообще не очень понимаю, что это за выражение такое, но надо учитывать, что это возраст действительно сложный и нуждающийся в поддержке взрослых.
А как устроена адаптация в иностранных школах? Чем они отличаются от российских?
Я бы сказала, не хочу, конечно, обижать российское образование, хотя очень хочется. Насмотрелась я там много плохого, ну и хорошее, впрочем, тоже было, от людей зависит все. Я бы сказала, что здесь более уважительное отношение к детям. Все-таки как к личности, это там очень хорошие границы здесь. Никто из учителей, ну, как бы могут, конечно, быть там варианты тоже, когда кто-то булит из учителей, оскорбляет, но это скорее здесь всех удивляет, потому что это не является нормой. Здесь ну как, всегда разговаривают со взрослыми обязательно, с родителями, да, причем не как мы привыкли, что типа ваш ребенок что-то там опять натворил. А с сочувствием в сцепке работают с родителем здесь, взрослые в школе.
Возвращаясь к вопросу о культурном шоке, я вдруг вспомнил, что если вы живете в Испании, то там есть коррида, и она очень кровавая, и не все выдерживают это кровавое шоу. Вот я подразумевал как раз вот культурный шок, связанный именно с национальными традициями.
Я никогда ее не видела и не планирую. У меня такого шока не было.
А у подростков?
И подростки мои, по крайней мере, тоже на корриду никогда не ходили. За других отвечать не берусь.
Но согласитесь, что это есть.
Ну, если это в традиции испанской, понимаете, то в Испании это считается там нормальным. Это традиции, которые чтут. Ну, а дальше, если приедет, например, испанский подросток в Россию, ему на него наорёт какая-нибудь уборщица или продавщица, у него тоже будет культурный шок, потому что он к этому не привык.
Но есть другое шоу замечательное, когда кидаются помидорами. Наверное, это вы застали и видели. Вот и по всему городу идет какая-то там группа на машинах или на автобусах, и люди закидывают друг друга помидорами. Слышали про это?
И помидорами, и апельсинами. Это просто маркетинг. Каждый пытается привлечь к себе. Это не такая уж традиция большая. Это просто привлечение туристов в какой-то город.
Что делать, если ребенок сталкивается с буллингом или предвзятым отношением в новой среде?
Быть на его стороне. Это главное. Он должен понимать, что у него есть тыл. И разговаривать с ним.
А как подростки находят друзей в новом окружении? Есть ли какие-то универсальные советы?
С трудом находят. Это тяжело. И универсальный совет все тот же. Оставьте покой человека. Ему очень тяжело. Ему очень трудно. И более того, еще есть такая вещь. Он очень чувствует... Он, возможно, чувствует ваше предательство, потому что это было не его желание уезжать. Так что тут тоже небольшое чувство вины можно в себе так это взращивать. и с ним разговаривать и объяснять с ребенком. Помочь с друзьями – это просто вот действительно это сложно, и это большая проблема, очень большая проблема для всех подростков. Но если ты дома будешь говорить, что я вижу твои проблемы, я понимаю тебя, вот здесь я тебе помочь не могу, а вот тут получи мою заботу, любовь и поддержку, то ему будет гораздо проще.
А в чем сложность нахождения новых друзей? Слишком разный менталитет или просто предвзятое отношение к русским? С этим мы тоже сталкиваемся.
Ну, я не сталкивалась с предвзятым отношением к русским. Это вообще детская среда, да, если мы говорим о подростковых друзьях, это достаточно жесткая проверка. А приезжие новые, вот эти новые мигранты, как раз в которых я делаю проект «Где я?», это же, как правило, человек без языка, и он очень беспомощный. А как бы более сильный видит твою беспомощность и пытается надавить. Собственно, это и есть буллинг. Тут тоже только учить язык и стараться, ну, опять же, быть в безопасном пространстве. Важно.
Я говорил фрагмент одной из ваших бесед с детьми в Литве. Как быстро подростки осваивают новый язык? И что мешает быстрому осваиванию?
Слушайте, ну, это у каждого свое. Кто-то хорошо к языкам, кто-то плохо. Кто-то вообще в таком шоке, что он отрицает и не хочет изучать этот язык. Такие случаи тоже у нас были, да. Но, опять же, если ты живешь с мыслью, что ты когда-то в скором времени вернешься, как у многих украинских детей было это в начале, то, конечно, ты не учишь этот язык, нафиг тебе надо. Ты ленивый, и тебе лучше заниматься тем, что тебе нравится. А так, конечно, у каждого своя история. Кто-то... Чем больше желания, тем больше результат.
А вот что будут делать детям, учитывая, что вы планируете свою жизнь на 2 месяца, ну, я приблизительно столько же, вот, и мы не знаем, вернемся ли мы когда в Россию или нет, этого никто не знает. Поэтому детям давать советы еще сложнее, когда ты сам не знаешь свое будущее, согласитесь.
Да, поэтому не надо им давать советы, надо с ними советоваться. Они, возможно, дадут вам совет получше, чем вы можете представить.
Беседовал с актрисой и общественным деятелем Татьяной Лазаревой. С вами был Мумин Шакиров.